гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях мой коллега, моя коллега, так точнее было бы сказать, радиожурналист, ну, везде написано радиожурналистка, но мне кажется, радиожурналистка, это, по-моему...
Абсолютно, я с вами согласна.
Да, у этой профессии, по-моему, тот мужчина, женщина...
А сейчас вообще не надо...
А сейчас,
она,
да,
или он,
да,
давайте, да, будем аккуратны.
Да, такой унисекс такой во всем. Итак, радиожурналист, лауреат премии имени Попова, это лучший главный редактор в 99-м году, Диана Иосифовна Берлин. Диана Иосифовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Могу я вас по имени просто называть?
Конечно.
Как мы обычно с вами общаемся.
Ну, конечно.
Да? Спасибо. В таком случае я для вас просто Андрей. Все.
Спасибо.
Хорошо.
Большое.
Диана Берлин, заслуженный журналист Российской Федерации, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И вообще человек очень заслуженный.
Боже мой.
Да. Я немножечко о вас расскажу, потому что я всегда за то, чтобы наш слушатель, если такой есть, на самом деле мы его не видим, но он нас слышит.
Он есть.
Он есть, я надеюсь на это. Он должен знать, с кем мы разговариваем, потому что я говорю как бы от его имени. Понимаете? С 69-го года моя собеседница Диана Берлин работает в гостелерадио СССР. В радиостанции «Маяк». Сначала редактором, там, комментатором, музыкальным редактором главной редакции музыкального вещания.
Литературного.
Литературного вещания, да? Ну,
если... Литературным редактором.
А, литературным редактором. Благодарю вас за...
Да, сейчас, вы вообще можете... можно, да,
да? Да, конечно. Одна из авторов сценария фестиваля «Песни 78». Главный редактор авторадио и создатель этого радио. И с момента основания, я повторяю, она была главным редактором с 93 по 96 годы. Главный редактор «Радио 1», и это «Радио 1 Культура». В настоящее время директор продюсерского центра «Профи». Это правильно, я не ошибаюсь?
Художественный руководитель.
Художественный руководитель. Вот такие устаревшие у меня данные, несмотря на то, что мы с Дианой Иосифовной постоянно общаемся, то, что у нас есть какие-то даже
просто
общие программы.
Просто мы с вами о прошлом не говорим. Мы все время о будущем и немножко о настоящем.
С 2004 по 2008 годы зампредседателя РГРК, это Российская государственная радиокомпания, «Голос России», главный редактор главной редакции программ. Она ведет передачи на русской службе, на радио «Орфей», на радио «Культура», а в 2019 году попробовала себя и в документальном кино. Так, во всяком случае, написано в интернете.
Это правда. Попробовала.
На общественном телевидении выходит цикл ее программ «Россия». «Россия далее везде» – такое название. Это фильм о людях и событиях, прославивших страну. Выпустила книгу, она еще писатель, «Не формат» или «Дни радио».
Нет, только не писатель. Это такая чисто журналистский материал.
Нет, вы понимаете, в нашей стране быть писателем после Толстого, Достоевского и Бунина, там, я не знаю,
еще перечислять
могу. Да, это просто, это правда, это очень много взять на себя большую ответственность, да. В 19-м году, как я сказал, она попробовала себя в документальном кино, но, тем не менее, она продолжала и продолжает работать на радио. Признана радиолегендой. Да-да, именно так, радиолегендой на общероссийской премии «Радиомания» в 2011 году. У него множество наград, я их даже перечислять не буду, но включая государственные, но все-таки одно скажу, ну, за заслуги перед Отечеством второй степени, медаль ордена. Правильно я не ошибся? Вот, начиная разговор, все, я уже представил мою собеседницу, и хочу сказать, что если кто-то хочет увидеть, как она выглядит, он может включить интернет, набирать Диана Берлин, и увидит ее симпатичное лицо. А кроме всего прочего, вспомню, что на канале «Культура» относительно недавно, и был еще и повтор, была программа с ее участием «Линия жизни». Называлась совершенно великолепная, несмотря на то, что я Диану Иосифовну знаю достаточно давно, но для меня даже то, что она там рассказывала, было большим откровением.
Спасибо вам.
И это, кстати, стало причиной, почему мы сейчас с вами здесь, встречаемся, вот, коллеги. И хочу еще напомнить тем, кто регулярно слушает нашу программу, что в позапрошлой неделе была ее программа у нас, я ее пригласил к нам с ее собеседником, у нее всегда очень известные собеседники, и она о них сейчас будет вспоминать, я настаиваю, был Кавалерян.
Карен
Кавалерян, да, так сказать, человек удивительный, который, так сказать,
правда удивительный.
Да, и очень хорошая была программа. Я просто попросил вас, чтобы вы его у нас встретили. А сегодня вы наш гость. Диана Берлин с детства представляла себя произносящей у микрофона слова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Правда?
Осталось до сих пор.
Это правда, вы знаете, а я так до сих пор и обращаюсь.
Знаете, еще вот мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили, кто были вашими собеседниками, самыми известными вот в вашей жизни, самыми известными, те, которые, может быть, даже изменили вашу жизнь. Потому что у меня, как у радиожурналиста, и я был еще и тележурналистом, и журналистом в средствах массовой информации печатных, у меня каждый раз есть кто-то, кто на меня повлиял больше, чем я на него.
Я вас очень хорошо понимаю, но мне правда очень трудно, ну, потому что, понимаете, больше 50 лет стажа, и сейчас, наверное, слушатели думают, боже мой, кто это будет говорить? Понимаете, радио очень молодит. И поэтому вот правда мои года, мое богатство, потому что в эти годы посчастливилось встречаться с уникальными людьми, ну, просто уникальными. Ну, я, конечно, всех не вспомню, и да простят меня мои дорогие гости, но вот, например, Армен Борисович Гарханян. Я этого человека буду помнить очень-очень долго. Мне пришлось с ним поработать просто как... Я была автор киношной программы. Армен Борисович был нашим ведущим. Потому что в то время журналистам нельзя было садиться к микрофону. Если вы... Нет, вы еще молодой, вы этого
я
не
очень
помните.
Молодой. Я
а
помню.
Вот в наше время категорично. Ну, просто даже думать об этом. И мы даже никто об этом не задумывались. И когда мне предложили вот делать такую программу в качестве автора, а кого-нибудь найди. И я вот сразу нашла Армена Борисовича. Он пришел. И вот какой он есть, Гарханян, вот таким он и был. Абсолютно невеликим. Невеликим. Понимаете? С ним можно было говорить о чем угодно. Мы разговаривали, ну, вот правда, все, что я делала у микрофона и с теми, кто был ведущими моих программ, мы говорили вот так, как будто мы в прямом эфире. Мы просто очень мечтали о прямом эфире. Мечтали, грезили буквально. Но он был еще очень далеко. И я помню один мой вопрос, и что мне ответил Армен Борисович. Тогда я не очень поняла. Я его спросила, Армен Борисович, ну вот кроме вас я никого не могу озадачить этим вопросом. А что такое счастье? И вот этот мудрейший человек... Он мне сказал, ты знаешь, деточка, а счастье – это когда вдруг. И я только потом осознала вот это вот вдруг. Вообще, я могу о нем говорить очень много. Все, что было последнее время, противно, больно и незаслуженно. Но мне кажется, что мы не имеем права лезть на кухню вот к этим людям. Ни в коем случае.
Ну, вспоминать мы их можем.
Вспоминать, да, вот именно как актеров. Ну, почему же мы пригласили Гарханяна? Потому что кошка на раскаленной крыше только что. И мы смотрели ее и восхищались. Да вообще можно перечислять все его роли. И, конечно, и киношные.
Ну вот,
это Гарханян.
Это же Гарханян. Вот сейчас кто-нибудь еще вспомнит еще своих собеседников. Ну вот, вы знаете, я не то чтобы возразил ему, это же Гарханян. Во-первых, его уже нет.
Ну, да.
Это, во-первых, это же Гарханян.
Конечно, с этим во-вторых, можно спорить.
Да, во-вторых, да, его уже нет в живых. А я-то всегда считал с детства, что счастье все-таки это когда ты ощущаешь, что завтра будет лучше, чем сегодня, независимо от того, что происходит сегодня.
Ну, наверное, это очень индивидуальное восприятие просто. Вот для меня правда, вот как он сказал, вот так у меня дальше в жизни все и складывалось. Правда, вдруг было и другое, полная противоположность. Но такие очень сильные эмоции. Сильные эмоции, когда тебе хочется прыгнуть выше себя. И произошло это вдруг. Вот, наверное, что он имел в виду. Я так поняла. Но я немножко, мне бы хотела сказать о тех людях, как только нам разрешили быть в эфире.
В СССР.
А это был еще СССР.
Да, да. Я просто напоминаю.
То был замечательный Владимир Цветов.
Замечательный
был
человек.
Был Фесуненко, в которого были влюблены, по-моему, все женщины Советского Союза.
И
уважали все журналисты. Потом был Познер, потом были все мальчики из «Взгляда». Очень,
с которыми я очень дружил в свое время.
Конечно, да. Ну, конечно. Это, в общем, наверное, все-таки больше ваше поколение. Но вот я помню Листьев, который не опоздал ни на одну минуту.
Влад был удивительный человек.
Да. И я его попросила, как бы, на его взгляд, какой инструмент музыкальный соответствует его коллегам. Это было очень интересно. Любимов, вот Захаров, всем своим ребятам, он очень интересно. Разговаривать с ним было просто взахлёб.
Политковский.
Да, да. С Политковским мы потом встречались на канале «Ностальгия», я помню.
Угу.
Вот. И, конечно же...
Ну, Гусев.
Да, ну, Володя я просто люблю.
Да.
Вот я очень люблю этого человека. Мне очень близка его позиция жизненная. И я во всем с ним согласна.
Потом
вот
появился
так.
Ломакин там. Было несколько человек. Новых, да. Уже, да.
Да, это уже...
Это другой взгляд, это уже
это
второй
другой
взгляд.
Ой, как вы гениально сказали. Это для меня... Это уже другой взгляд. Поэтому с этими людьми мы не встречались. Нет. Конечно, любимые незабвенные композиторы, с которыми мне посчастливилось работать, дружить с некоторыми из них, это те, кто, может быть, сейчас даже их имена не знают. Я считаю, что это очень большая промашка нашей идеологии. И нам уже это очень хорошо откликается, а дальше это будет серьезно. Все как-то напевают случайный вальс, а то, что это был Марк Григорьевич Фраткин, об этом не знают. И стихи Долматовского, человека, прошедшего всю войну, дважды он был в плену, дважды бежал, второй раз, к счастью, удачно. Ну, как удачно, если его прятала украинская женщина у себя подполом буквально.
Он выжил.
Он это выжил. Уже он выжил.
Это уже удачно,
да, он выжил, и он был поразительным оптимистом. Его обожали ребята в Литинституте. Матвей Исаакович Блантер. Конечно, Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов. Это были абсолютно особые и остаются.
Легенды.
Вы понимаете, они люди, которым вообще не свойственна зависть. Они не понимают этого ощущения.
А Жоновым верились?
Да. Жонов...
Удивительнейший человек.
Ой, ну что да. Вы, это, конечно, Жонов, Клара Лучко, Вячеслав Тихонов. Я, правда, мне очень неловко, но я могу вот прямо продолжать.
Энциклопедия имен.
А до этого всего мне довелось... пересекаться с такими мастерами, как Плят, например. Я помню, мы делали «Новогоднюю ночь», и нужно было прочитать сказку. Это четырехчасовая «Новогодняя ночь». Это кошмар, которую потом просматривали где-то с 11 часов вечера под эфир «Новый год». И обязательно вставлять нужно было «Цыган». Мы вставляли «Цыган». Мы уже их столько вставили. Я обожаю цыганскую музыку. И артистов.
С Личенко там, конечно, да, присутствовал.
Помимо, надо...
Непокойный уже,
Леонид
к сожалению.
Леонид Ильич очень любил.
Да, да.
Вот,
да.
Понимаете? Поэтому... И вот и я помню, как я выхожу из комнаты нашей за полчаса, думаю, сейчас еще успею в буфет сбегать, и сидит Плят. Я говорю: «Ростислав Яныч, ой, я как вы рано. Он говорит, как рано? Я должен подготовиться.
Войти в образ.
Вы знаете, потом, конечно, когда я встречалась уже с другими артистами, я понимала, что мы прошли очень большой путь. К сожалению, очень большой путь. Но вот так мне не хочется брюзжать. Ну, конечно, конечно, весь русский рок. Это мои ребята, это мои любимые ребята. И все было нельзя, но все было вопреки. Градский, с которым мы очень большие друзья. Есть одна фигура, о которой я просто не могу не сказать. Это Михаил Теревердиев, с которым мы, ну вот, просто были очень дружны. И, кстати, 15 августа будет 90 лет.
Со дня его рождения.
Ему бы исполнилось, да. 90 лет. Да.
А скажите, вот вам не приходит в голову сейчас одна такая мысль, которая меня очень беспокоит она? Ведь мне тоже есть что вспомнить. Вы сказали, что я очень молод, на самом деле я не
Конечно,
так молод.
Есть.
И есть что вспомнить, и вспомнить такие имена, которые для меня, и не только для меня, были очень авторитетными, очень важными, потому что я по ним кроил свою жизнь. Вот хочу или не хочу, но я должен был, не мог повторить то, что они делают. Но я мог делать что-то и думать, а вот как вот этот человек бы оценил то, что я сейчас сделал? Даже не только творческие вещи, а просто даже бытовые какие-то. Вот у меня были такие ощущения, это меня воспитывало. И вот сейчас мы произносим имена, вы произносите имена. Я вспоминаю каких-то людей еще, да подсказываю вам и знаю, что вы их видели. Видели с ними и делали с ними программы. А вот наши слушатели, которые помоложе, может быть, для них это как... шифровка, код какой-то. Какие имена? Какой Сличенко? Какой Жонов? Какой Плят? Это кто такие? Это крепче вермута или нет, как раньше шутили, помните?
Ну, главное, чтобы они хотя бы их услышали. А может быть, кого-то и заинтересуют. Они пороются, они очень технически грамотные. Пороются и набредут, например, на спектакль «Дальше тишина». Ну, вдруг.
Я его помню так, как будто вчера видел.
Понимаете? Да. А разве сегодня в их семьях не может происходить то же самое? Ведь может. И знаете, что страшно? Происходит. Вот в чем ужас. Попробуйте, посмотрите. Сможете ли вы до конца досмотреть и не уронить слезу? Вот попробуем.
Вот этот спектакль.
Дальше тишина.
Дальше. Да, рыдали, когда смотрели. Да.
Я помню, когда все это кончилось, никто не встал. А мы были молодые же. Мы-то были молодые. Я не знаю, мне не было 30, когда это я смотрела.
Знаете, мне хотелось бы перейти теперь уже к темам, которые... Ну, объединяет нас с вами как журналистов, как профессионалов на радио, на телевидении. И мне кажется, они были бы интересны послушать ответы на них вот от вас. У меня много вопросов, очень много вопросов. И мне хотелось бы, чтобы они все прозвучали, и ответы главное.
Давайте я буду коротко отвечать.
Нет, коротко не надо, у нас с вами еще достаточно времени, и потом тема серьезная. Поп-культура в средствах массовой информации. Вчера и сегодня. В чем разница?
Ну, вы понимаете, я бы сегодня оставила только поп.
То есть популярно.
А культура – это другое. Это, на мой взгляд, это другое. Почему уже такое количество лет все наши каналы практически живут на песнях, которым такое количество лет? Они почти мои ровесники. Почему? Потому что в каждой песне была история. Собственно, по этим песням, вот если ты вообще не знаешь этой страны, но знаешь русский язык, ты можешь себе нарисовать вот эту историю страны, включая все песни. И утро красит каким-то светом, да? Цветом, как правильно? Ой.
Утро красит нежным цветом.
Утро
Стены
красит
древнего Кремля.
Утро красит нежным цветом. Да, стены древнего.
Или нежным светом.
Вот вы понимаете,
я каждый раз тоже путаюсь с этим.
И мне стыдно. И мне стыдно. Ну, вы понимаете, неважно, и другой такой на свете
нету. Ну, я надеюсь, наш слушатель нас поправит.
Конечно.
Сейчас, во всяком случае, полезет в интернет и увидит.
Да. И другой такой страны, не знаю. Все, это все было. А вот эти строчки «Жила бы страна родная, нету других забот». Вы понимаете, мы жили долгие-долгие годы. Все, что не надо, вы вырежете. Мы жили долгие-долгие годы, не сомневаясь в этой...
Мы вырезать что не можем.
Ах, это уже нас слышат.
Ничего нас слышат.
Какой кошмар, боже мой. Да здравствует, говорит Москва.
Да,
радио.
Мы ничего не режем, да.
Просто поразительно. Ну, это моя точка зрения, вы имеете в виду, это не радио точка зрения, это моя. Мы так и думали, раньше думая о родине, а потом о себе. Понимаете? И поэтому, может быть, многое мы не очень воспринимаем, мы и нас. А уже последние годы, я думаю, что если бы каждый из нас больше думал о себе, может быть, была бы счастливее страна в целом. Могло бы быть такое, а?
Ну,
опять
теоретически
же, это
может
моя
быть.
Точка зрения.
Теоретически может
потому
быть.
Что...
А практически я не знаю, где это происходит.
Нет. Ну, вообще, это происходит всюду.
Происходит, но результат...
Ну, нет. То, к чему пришел мир... Это совершенно отдельный разговор. На сегодняшний день, на мой взгляд, мир сошел с ума. Ну, просто, ну, я не знаю, почему и откуда это, но мир сошел с ума всюду. Капиталистическая, социалистическая, коммунистическая, любая, и любая партия, любая принадлежность. Мы все немножко сумасшедшие на сегодняшний день.
В 78-м году вам закрыли программу «Музыкальный маяк». Ту самую программу, которую вы придумали и были ее главным редактором и ведущим этой программы, вы создавали, ну, как бы, вопреки тому, что звучало по запрещенным голосам, что передавалось по радио «Свобода», там, по радио «Америка» и так далее, то, что ловилось, да, там, BBC, и то, что ловилось, то, что специально приобретались такие вот приемники, в которых, можно было это поймать, и специально делались антенны, которые закидывали чуть ли на крышу, чтобы это услышать этот хриплый шепот, там, музыкальные причем, музыкальные программы. И вы создавали свои музыкальные программы, потом кто-то из чиновников, там, в КПСС, ЦК КПСС, или где-то там в руководстве, сказал, нам такое не нужно, это не наш хоккей.
Вы знаете, это немножко, это так, но немножко не так. Перед нами была поставлена задача отбить голоса у Севы Новгородцева. Все.
Так и не отбили Севы до сих пор.
Отбили. Мы тогда отбили. При этом нам разрешили давать все, что нельзя. Вот все, что нельзя. И мы давали. Тогда же «Машина времени» пошла, «Наутилус» пошел, «Цветы» немножко пошли наши. Потом нам приносили замечательные ребята.
Это до 78-го года,
да.
«Наутилус»? Уже тогда он был? Я что-то ей забыл.
Да. Какие-то пластинки, которые вообще нельзя было достать. Вот такой есть и сегодня человек. Ой, вдруг он слышит. Гришенька, дорогой, я тебя помню всегда. Григорий Либергал. Он приносил нам тайно, вы бы видели как, пластинки большие. И мы их переписывали, зарубежные. Все самое-самое-самое. Что потом, спустя какое-то количество времени, привез Стас Намин в свой театр, и все бежали слушать живьем этих гениальных музыкантов.
Мы так переписывали Иисуса Христа в оперу.
Ну вот, вот, пожалуйста.
Точно так же привези из Монголии, между прочим.
Ну вот, казалось бы.
Да.
Так вот, вы понимаете, но этого мало. Надо было перевести каждую песню. Обязательно. А вдруг там что-то, понимаете?
Вы знаете, сейчас у нас будут новости, а потом будет небольшая реклама, а потом мы именно к этой теме вернемся.
Я верю, что мы в прямом эфире.
Новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Ну вот мы вернулись, мы в прямом эфире, и мы вспоминали о том, как вот как это было, как добывали пластинки, которые перевозили. Вот я вспомнил, что там из Монголии один наш Петя привез. Папа у него там военный был. Как этому папе досталась пластинка «Иисус Христос Суперста», я не знаю. Но мы ее слушали всем классом сначала, а потом у нас ее взяли на радио тайком, ее запустили какие-то там какие-то фрагменты из этой пластинки.
Маленькие, были маленькие, да, фрагменты.
Были запущены, даже не представляли, что это такое. Ну, вы-то это знали уже по своей работе.
А мы знали. И как только голоса там кто-то считал, не мы же считали, мы просто интересно работали. И вот это счастье мое в том, что я, придя на радио, попала прямо вот на этот эксперимент.
А вы знаете, мы начали сейчас говорить, а я забыл вас еще представить тем, которые только что вошли сюда, в наш эфир, послушать. Передо мной и рядом со мной великолепный радиожурналист, лауреат премии имени... Нет, я настаиваю, повторю, не все, но хоть премии Попова, лучший главный редактор Диана Иосифовна Берлин. Вот мы как раз сейчас разговариваем с Дианой Иосифовной.
Спасибо. Да. И как только мы отбили эти голоса, нас и закрыли. Все честно.
В 78-м году.
Да.
Да, я это вспомнил, когда сказал, что вот сколько стоит теперь известность, кто за это платит вот сегодня.
Ой, вы знаете, это такой вопрос. Я не знаю вообще, вот когда начинается, сколько это стоит, это вот не про моих коллег. Вот правда, честно вам говорю. Это может подтвердить любой музыкант, любой совершенно. Я уже не говорю там о поэтах Евтушенко, Вознесенский, Роберт Иванович, с которыми мы были очень, очень нежно к ним относились. И когда в 91-м году, например, Рождественского, нам сказали, лучше не надо, лучше не надо. А у него как раз был юбилей. Я сейчас не могу вспомнить. И мы все равно отметили, сделали большую программу.
Это Рождественского,
да,
который жил в квартире с видом на Кремль.
Но это было там. Это уже была как будто бы другая жизнь. Вы понимаете, в нашей стране есть такая особенность, страшная, я бы сказала, ничего не помнить. Не хочется произносить Ивана, не помнящие родства. А вот вообще ничего не помнить, мало ли когда это было. Мы начинаем новую жизнь. Мы взяли зимний. Все сначала, и все люди, которые имели отношение к той жизни, они нам не нужны.
Знаете, мне это очень близко, то, что вы говорите. Потому что почти никто из нашего поколения, вот из моего поколения, я ведь не намного вас младше, вот не может вспомнить и не может доказать свои воспоминания, ну, скажем, на 2-3 поколения назад.
Это ужасно.
Вот мой внук, он может рассказать уже о праправнуке, о прапрадеде, о прапрабабушке, потому что я что-то помню.
Конечно.
А я не могу. Я даже ловлю себя на мысли, что я не знаю имени отчества своего прапрадедушки.
А сколько скрывалось?
Понимаете? Это было скрыто, да.
У меня родители...
И скрывали сами
скрывали.
Родители.
Конечно,
да, и мои тоже.
Конечно. Ну а как быть? Папа в 37-м был арестован. Поэтому зачем ему об этом говорить? Я помню, когда я в школе организовала вечер, посвященный Евтушенко, он умолял меня не ходить на этот вечер и вообще не иметь к этому отношения. Это папа, который, ну, смелый, мужественный человек, прошедший все, что только можно было пройти. И я тогда очень злилась, за что я сейчас себя ненавижу. А теперь-то я понимаю, страшно, за ребенка страшно. И вот то, что мы ничего не помним, еще раз мы продемонстрировали в 91-м. Нельзя. Это уже не надо. Не нужно было... Вообще, все лучшие песни, писатели, я обожаю Трифонова, вы знаете об этом. Я просто вот... Я не могу сегодня найти нигде его книгу.
Его книги не издаются. Не издаются.
Почему? Вот вы
потому
мне можете
что,
объяснить?
И наследниками...
В Озоне.
Нет, наследниками его, значит, произведений, его книг является несколько человек. Это его родственники, в том числе его дочь, которая живет за границей, которая против того, чтобы переиздавать книги и в любом виде, как у меня есть.
Очень жалко.
Да, и там я не знаю причины этого, но, в общем, она противница этого. А без ее разрешения, как так она является наследницей, переиздать нельзя. Кстати сказать, вы вряд ли найдете книги Нагибина тоже. Они уже
есть.
Они переиздаются еще,
есть,
да?
Я не знаю, ну,
наверное, далеко,
но я
не
купила.
Все. Наверное, далеко не все. У меня много Нагибина, но я вот заходил в магазин и видел две или три книги, те, которые у меня уже есть. Вот, а у него же огромное количество.
Огромное.
Понимаете,
да.
Вещи, которых там есть такие, которые просто не передаются.
Угу.
А, давайте вернемся к нам, к нашим баранам, как говорили в Шотландии, в средние века.
Угу.
А, я сейчас небольшой спич такой произнесу, очень небольшой,
угу.
И мне хотелось бы, чтобы вы на него отреагировали. Мне кажется, он вас затронет. В чем сущность радио, я написал для себя. И для вас. Говорят, женщины любят ушами, а мужчины глазами. Значит, большинство слушателей все-таки женщины, а большинство зрителей – это мужчины на телевидении. Как влияет женщина в семье на вкусы мужчины и в каком обществе это происходит? Например, в обществе, где зарабатывает мужчина, а женщина ведет домашнее хозяйство, женщина, услышав в дневное время радиопрограмму, которая получит свое видеоотражение на телевидении лишь к вечеру, не раньше, может скорректировать внимание мужа, основного налогоплательщика и человека, который когда-нибудь будет влиять на развитие государства определенным образом. Это свойственно все-таки развитым обществам, в котором движителем системы является средний класс. Там, где женщины не работают, а мужчины работают, там принято так. Так ли формировалось общественное мнение, довольно консервативное и, кстати, очень устойчивое, в 60-е годы, например, в США, во Франции и вообще в Западной Европе? А как было у нас? На работе ведь была вся семья, и женщина, и мужчина. Не разрушало ли это довольно эффективную культурную и политическую схему воспитания общества и воспитания детей? Женщины любят ушами. Мужчина любит глазами, мужчина любит и уважает эту женщину и прислушивается к тому, что она услышала, извините за тавтологию, а потом видит что-то по телевидению, идет куда-то, предпринимает какие-то меры, и общество меняется или, наоборот, сохраняется.
Вы знаете...
Сущность радио.
Я позволю себе зацепиться, простите меня за это слово... практически за последнее ваше предложение. Вот для того, чтобы этот код культурный, как мы сейчас все говорим, не исчез у нас вообще и существовало, заметьте, я говорю в прошедшем времени, к сожалению, радио. Да, все на работе. Да, с ключом на шее бегали наши дети. Но они имели возможность.
Да и вы сами. Вы жили в маленькой комнате, насколько я знаю.
14 метров.
14 метров.
В огромной
семье, где отец распределял квартиры в городе, в столице.
Это точно. Это правда. Вы понимаете, было радио. Я убираю всю политическую основу радио. Я очень рано... поняла, так сложилась жизнь. Это большая удача в жизни. Мне попались люди такие, которые практически меня формировали. Дом я могла только смотреть, как ведут себя родители, мама и папа. Они были совершенно из разных стай люди, но обожавшие друг друга. Понимаете, вот так, больше папа, конечно. Вот, но у меня была няня. Это просто ваша программа не хватит. Это отдельный человек. Она закончила 2 класса церковно-приходской школы, но более интеллигентного и, как сейчас, как хорошо говорят, толерантного человека и умеющего вовремя отступить, вовремя наступить, вовремя сказать, вовремя промолчать. Вот это все я училась у нее. И потом у меня была потрясающая учительница музыки, отец которой был доктором Ленина. Вот понимаете? А уж она мне преподавала нашу историю со слов своего отца. И потом она была старше меня намного, она многое видела. Как раз это было то поколение, которое не подошло... в 17-м году новой жизни. Вот.
Я небольшую ремарку. Это очень важно, мне кажется. Дело в том, что вот нынешнее поколение, вот в том возрасте, о котором вы тогда пребывали, молодое, оно не знает тех, кто знал тех. Понимаете?
А почему?
А мы родились в поколении, которое знало тех, которые видели и знали
тех.
Понимаете? Это большая разница.
Так это от кого зависит? Это от нас с вами зависит. Вот честно вам скажу, у меня дочь, ну вот буквально с маленького возраста, она вот все, что я там знаю и ношу в себе, и не всегда говорю по определенным причинам, она все это знает. Дальше.
Ну, она с музыкальным, литературным образованием.
Ну и что? Ну и что? Сколько у нас... Я же не говорю, что у нас стало меньше образованных. Нет, ни в коем случае. Они просто одолели, как пел Владимир Семенович. Огромное количество, правда, образованной молодежи. Ну, не все же, как там эти, которые в ТикТоках. Нет, ни в коем случае. Я принадлежу к тем, кто не хочет сказать ничего плохого о молодежи. Есть просто замечательное. Но надо это делать все в семьях. Но знаете, что произошло? Сейчас скажу плохую вещь. Вы знаете, у меня иногда складывается такое страшное ощущение, что профессор Преображенский работает до сих пор.
Вы имеете в виду, что он до сих пор стоит у стола?
Он стоит у стола
и создает свои эксперименты.
И создает.
Да.
Поэтому нам нужно очень этому противостоять. Иначе правда кончится плохо. Никакая корона с этим не сравнится.
Вы имеете в виду, конечно, коронавирус.
Конечно.
Хотя какие-то короны, настоящие короны,
ой,
с этим пытаются сразу сладить. Но сладить свою пользу.
Да,
в этом-то
ну,
все
вы
дело.
Очень хорошо сказали о радио. К сожалению, на сегодняшний день значение радио очень снивелировано, очень. И это большая ошибка нашей идеологии, огромная ошибка, потому что я знаю радио, которое вещало на всю страну, огромную, это же не только Россия, а Советский Союз. Ну вообще, что было больше, Америка только, я географически плохо ориентируюсь. Но это была огромная страна, правда? И вот у нас было 7 многоканальных телефонов в прямом эфире с 91-го года, и они всегда звонили.
Обратите внимание, вы вели музыкальные и литературные программы. В это время параллельно существовал новостной цикл, какой-то аналитический.
Да.
Люди слушали новостной цикл, некуда было деваться, как покрути-покрути, помните, как в том анекдоте?
Конечно, но у нас этого не было.
На любую программу, телевизионную,
жили.
Радийную, одно и то же. И в это время они, или вы им предлагали какую-то музыкальные программы, те, которые вы, ну, каким-то образом обходили чиновников, и они попадали на наш слух, и на слух вот этих домохозяек,
да,
и к вечеру,
это было непросто.
На слух их мужей, вот, хотя и не было домохозяек, а были, в основном все работали. Вот, и, или же они слушали иностранное радио, и все такое вот то запрещенное, это вот вражеское радио. И получается очень интересная история. Песни, музыкальные произведения, даже не литературные, а музыкальные произведения, композиции определенные, тот же «Битлз», там, и масса-масса других, тех, которых у нас было невозможно услышать, но можно было услышать по их радио, или когда это попадало каким-то образом вот в ваши программы, они делали больше для изменения сознания людей, чем то, о чем бубнили диктора.
Конечно.
Вот удивительная
конечно.
Вещь. А почему? Вот именно поэтому в 78-м году ваш музыкальный маяк
и закрыли. Конечно, потому что все остальное уже было бы слишком. Но вы знаете, я всегда сама так поступала и ребятам тоже говорила. Врать не надо. Ну, не надо врать. Ты не можешь ответить на вопрос так, как ты это хочешь, да, сделать. Поставь Талькова, он ответит.
Да,
понимаете?
Да, да, вы понимаете.
Или Наутилуса того же, за который, я помню, я выговор получила такой жуткий, кошмарный. «Я хочу быть с тобой». там «Пьяный доктор», и вообще это все было кошмарно, ужасно.
Ну, а потом появившееся позже кино, вот это все, это же...
Ну, кино это очень с большой осторожностью. Самое страшное это было «Градский».
«Градский»,
там было,
да,
страшно. Сначала его надо было записать, а потом уже...
А Высоцкий, который так и никуда и не попал.
Он даже в театре, он же есть в фонде «В маленьких трагедиях», понимаете? И то это было нельзя.
А скажите, журналистика, ведь вы журналист профессиональный, более 50 лет. Это искусство или ремесло?
Вы знаете, мне кажется, что это и то, и другое. Вот правда, я не могу вам сказать. Потому что без доли артистизма журналистика неинтересна. Вот что-то должно быть в тебе, у сидящего у микрофона. Никто не видит твою кофточку, галстук, шикарную прическу.
Вы про радиожурналистику,
да,
сейчас,
да? Да, я сейчас,
да,
про радиожурналистику.
Ну, микрофон не дает лгать, это точно.
Ну, нет.
Фальшь слышна страшно.
Интонация.
Сразу, да?
Интонация. Или тебе наплевать, вообще все равно. Это уже, ну, как бы новости. И даже в новостях, вот с 91 по 2000 год, мы пытались что-то говорить интонацией. Понимаете? Поэтому это ремесло, да, но искусство тоже, безусловно.
А в чем разница между телевизионным и радиожурналистом? Ну, хотя начиналось-то все с радио, а не наоборот.
Ну, тем, что, во-первых, тебя видно. И увели...
А так уж ли это интересно?
Вот, я не знаю, мне это никогда не было интересно, вообще никогда. Не случайно настоящая журналистика, я никого не хочу обидеть, появилась тогда, когда пришли радищики на телевидение, вспомните. Когда пришли все сановещания, лучшие, лучшие головы, буквально. И я помню, как Влад в интервью мне говорил, если бы я...
Влад Листьев.
Да.
Это я просто тем, которые не слушали первую
часть
программы.
Конечно, конечно, да, Владислав Листьев. Если бы я не бегал с Карпорушкой, вот я прям помню, как он это сказал... И не был Михаил Дмитриевич мой любимый, вот он работал еще в радиокомпании «Голос России», и раньше же было это наставничество, молодые были кому-то прикреплены.
Приписаны.
Приписаны,
какому-то,
да,
старому порту.
Да, 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 и я очень хорошо помню своего такого учителя, замечательно совершенно. Вот, он говорит, я не знаю, что бы вышло, потому что я пришел на телевидение. Да, повезло, Анатолий Григорьевич. А Анатолий Григорьевич Лысенко, который столько лет работал на радио, ведь об этом мало кто знает. До,
да,
сих пор в фонде его...
Он ушел совсем недавно.
Да, Анатолий Григорьевич, это даже не потери, это просто вот такая огромная...
Это провал.
Провал полный, да, воронка, и ничего рядом, конечно, не будет. Я честно вам скажу, я с удивлением и, в общем, радостью узнала о назначении Виталия Никитича Игнатенко, потому что он, мне кажется... человек тех же взглядов и той формации, что и Анатолий Григорьевич.
Я знаком с ним,
да?
по тем временам, да,
угу.
И знаю, у меня как бы тоже есть своя точка зрения на,
да,
этот счет. Надеюсь, что,
да,
он заменит достойно своего предшественника.
Но когда приходят руководить телевидением или радио людям, которым вообще наплевать и на то, и на другое, а главное, если он на экране, показать себя... Вот показать себя. А что такое на сегодняшний день показать себя на телевидении? Вот, на мой взгляд, кричать громче, чем все, хамить больше, чем все, и не давать никому говорить. Все, ты выиграл.
Вот ты интересно, выиграл. Вы просто переделали мой вопрос, но, тем не менее, я его произнесу, потому что, угу, я бы хотел более ну, угу, скажем так, не то что точного, а более искреннего ответа. Как изменилось радио сейчас? Оно несет, как и раньше, воспитательные политические функции, как это было в вашу молодость и в мою, кстати, тоже,
да,
или превратилось, ну, в развлекательный электронный слуховой сегмент? И чтобы не задерживаться дальше, не является ли интернет противником не только телевидения и радио, но и радио, да, и они могут существовать... только в связке с друг с другом, не сепаратно, потому что это даже, вот сказать, сепаратный их существование, это даже звучит несколько абсурдно.
Угу.
Что вы скажете по этому поводу?
Вы знаете, мне кажется, первое, что касается интернета, ну, конечно, мы должны двигаться вперед, пусть он будет. Но на вопрос, заменит ли радио, заменит ли интернет радио, я отвечаю нет. Нет, нет и нет. Этого просто быть не может, этого не будет никогда.
Он же поглощает этот сегмент, он его все включает, там можно смотреть телевидение, можно смотреть кино, можно слушать радио, любую программу с любого места.
Да.
Записанную, незаписанную, в прямом эфире, извините, в кривом эфире, в каком угодно.
Вы понимаете, это будет зависеть, я все равно верю, что радио родится. Вот, знаете, как каждый имеет свое начало, эпоху возрождения, упадок и так далее, и так далее. Радио – это тоже такой организм, который все это переживает. Это так получилось, что я вот живу такую долгую жизнь, и я видела и это, и это, и это. Как по коридору Гиллес ходил. Сейчас такие люди уже не ходят, и нет таких людей. И потом заходил в студию и говорил то, что он хочет сказать. Мы же жили отдельно. Я прошу прощения, потому что это важно.
Но в нашем здании сидел Левитан.
Вот, вы понимаете, да, сидел Левитан.
Я работал, кстати, в его студии.
Юрий Борисович, это как раз голос нашей политической идеологии. Ну, давайте называть вещи.
Разумеется, кто бы спорил.
Он приезжал к нам в буфет, поэтому я очень хорошо помню его. Он замечательный вообще... Замечательный человек с очень непростой судьбой, как вы знаете, да? Но мы работали вот так. У нас было художественное вещание, у нас был остров. Вы знаете, перед тем, как вам ехать, я посмотрела по «России-1» интервью в повторе, конечно, с Мамоновым.
Угу.
Я просто не могу вам не рассказать малюсенький фрагмент. Это коротко, захотите, потом когда-нибудь уберете.
Ну, вчера был похоронен.
Да, да. И он говорит, когда мы писали первый альбом «Звуки Му», мы работали, говорит, в ГДРЗ, и приехал, ну, какой-то вот на тот момент великий продюсер из Лондона. Я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить его имя. И когда он пришел, увидел эти студии, он просто обомлел. Он говорит, как несколько сортов дерева для того, чтобы слышно было так, как нужно. И он говорит, я не знаю, работают ли эти студии. И я прям вот даже, мне муж говорит, ты что? И я закричала, нет, нет, не работают, все, ничего этого нет. А дальше, когда они записали, этот продюсер говорит, я в таком восторге от вашего этого дома записи и от этого материала музыкального, я вам хочу сделать подарок. И вытаскивает такой ящичек, и там лежат три микрофона. Но мы, говорит, таких не видели, Мамонов рассказывает, мы таких не видели. Золотая сама эта мембрана. Мы просто обалдели. А звукорежиссер, который писал наш из ГДРЗ, говорит, что это? Да вот, открыл ящик. И этот продюсер увидел большое количество этих микрофонов и говорит, можно я закурю?
Вы знаете...
Вы понимаете, этим занимались, я хочу сказать только об этом, этим занимались симфонические оркестры, писались в лучшей студии страны. Ну, мы еще об этом поговорим.
Вы знаете, мы поговорим об этом в следующей программе, потому что у нас сейчас заканчивается программа. И я надеюсь, что в самое ближайшее время мы с вами все-таки продолжим этот разговор, потому что я не насыщенный.
С вами очень интересно.
Да главное, нет, что-то с вами интересно.
Ну, главное, что было интересно слушать.
Моим гостем была радиожурналист Диана Иосифовна Берлин. Диана Иосифовна, спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо и всем. Только здоровья, здоровья, здоровья.
Значит, всего доброго.